Радио «Вера» представляет.
Глава 6. Рыжов действительно срубил дерево по себе. Через неделю он привел в город жену, ражую, белую, румяную, с добрыми карими глазами и с покорностью в каждом шаге и движении. Одета она была по-крестьянски, и шли оба супруга друг за другом, неся на плечах коромысла, на котором висела подвязанная холщовым концом расписная лубочная коробья с приданным. Бывалые торговые люди сразу узнали в этой особе дочь старой бабы Козлихи, что жила в одинокой избушке у ручья над болотом. И слыла злою колдуньею. Все думали, что Рыжов взял себе колдуньину девку в работницы. Это отчасти так и было, но только Рыжов, прежде чем привести эту работницу домой, перевенчался с нею. Супружеская жизнь обходилась ему ничуть не дороже холостой. Напротив, теперь ему стало даже выгоднее, потому что он, приведя в дом жену, тотчас же отпустил батрачку, который много ли, мало ли, а все-таки платил рубль медью в месяц. С этих пор медный рубль был у него в кармане, а хозяйство пошло лучше. Здоровые руки его жены никогда не были праздны. Она себе и пряла, и ткала, да еще оказалась мастерицей валять чулки и огородничать. Словом, жена его была простая, досужая крестьянская женщина, верная и покорная, с которую библейский чудак мог жить по-библейски, и рассказать о ней, кроме сказанного, нечего. Обращение с женой у Александра Афанасьевича было самое простое, но своеобразное. Он ей говорил «ты», а она ему «вы». Он звал ее «баба», а она его «Александр Афанасьевич». Она ему служила, а он был ее господин. Когда он с нею заговаривал, она отвечала. Когда он молчал, она не смела спрашивать. За столом он сидел, а она подавала. Но ложе у них было общее, и, вероятно, это было причиной, что у них появился плод супружества. Плод был один единственный сын, которого баба выкормила, а в воспитание его не вмешивалась. Любила ли баба своего библейского мужа или не любила, это в их отношениях ничем не проявлялось. Но что она была верна своему мужу, это было несомненно. Кроме того, она его боялась, как лица, поставленного над нею законом божеским и имеющего на нее божественное право. Мирному житию ее это не мешало. Грамоты она не знала, и Александр Афанасьевич не желал пополнять этого пробела в ее воспитании. Жили они, разумеется, спартански, в самой строжайшей умеренности, но не считали это несчастьем. Этому, может быть, много помогало, что и многие другие жили вокруг не в большем довольстве. Чаю они не пили и не содержали его в заводе, а мясо ели только по большим праздникам. В остальное же время питались хлебом и овощами, квасными или свежими со своего огорода, а всего более грибами, которых росло в изобилии в их лесной стороне. Грибы эти баба летнюю порою сама собирала по лесам и сама готовила впрок. Но, к сожалению ее, заготовляла их только одним способом сушения. Солить было нечем. Расход на соль в потребном количестве для всего запаса не входил в расчет Рыжова. А когда баба однажды насолила кадочку груздей с солью, которую ей подарил в мешочке откупщик, то Александр Афанасьевич, дознавшись об этом, бабу патриархально побил и свел к протопопу для наложения на нее епитимий за ослушание против заветов мужа, а грибы целую каткою собственноручно прикатил к откупщикову двору и велел взять куда хотят, а откупщику сделал выговор. Таков был этот чудак, про которого из долготы его дней тоже рассказывать много нечего. Сидел он на своем месте, делал свое маленькое дело, не пользующееся ничьим особенным сочувствием, и ничего особенного сочувствия не искал. Солигалические верховоды считали его поврежденным от Библии, а простецы судили о нем просто, что он такой некий этакой. Довольно неясное определение это для них имело значение «ясное и понятное». Рыжов немало не заботился, что о нем думают. Он честно служил всем и особенно не угождал никому. В мыслях же своих отчитывался единому, в кого неизменно и крепко верил, именуя его учредителем и хозяином всего сущего. Удовольствие Рыжова состояло в исполнении своего долга, а высший духовный комфорт – философствование о высших вопросах мира духовного и об отражении законов того мира в явлениях и в судьбах отдельных людей и целых царств и народов. Не имел ли Рыжов общей многим самоучкам слабости считать себя всех умнее, это неизвестно. Но он не был горд, и своих верований и взглядов он никому никогда не навязывал и даже не сообщал, а только вписывал в большие тетради синей бумаги, которые подшивал в одну обложку с многозначительную надписью «Однодум». Что было написано во всей этой громаднейшей рукописи полицейского философа, осталось сокрытым, потому что со смертью Александра Афанасьевича его однодум пропал, да и по памяти о нем много никто рассказать не может. Едва только 2-3 места из всего однодума были показаны Рыжовым одному важному лицу при одном необычайном случае его жизни, к которому мы теперь приближаемся. Остальные же листы однодума, о существовании которого знал почти весь Солигалич, изведены на оклейку стен или, может быть, и сожжены во избежание неприятностей, так как это сочинение заключало в себе много несообразного бреда и религиозных фантазий, за которые тогда и автора, и чтецов посылали молиться в Соловецкий монастырь. Дух же этой рукописи стал известен с наступающего достопамятного в хрониках Солигалича происшествия.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года номер 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.